говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сегодня решили устроить настоящий консилиум по вот этой истории, по Азовскому конфликту или Керченскому конфликту, кому как хочется его называть, потому что такие конфликты могут продолжаться. И мы попытаемся понять, уроки извлекли обе стороны, или, может быть, только одна должна была извлечь уроки. Мы об этом поговорим с нашими экспертами и попробуем еще и еще раз понять, что же там случилось. Здравствуйте, Вадим Лукашевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это наш военный эксперт, который в Москве. А почему я сказала, что консилиум целый? Потому что у нас будут украинские эксперты по телефону. Юрий Бутусов, здравствуйте. Мы очень рады вас слышать. Украинский журналист и военный эксперт одновременно Юрий Бутусов с нами, главный редактор издания «Цензор.нет». И еще два украинских военных эксперта и военных присоединятся к нам чуть позже по скайпам. И один российский военный эксперт тоже будет. 5 человек принимают участие в обсуждении. Через полчаса Андрей Акара, политолог, который в последнее время напоминает Иисуса Христа. И вот так, вы знаете, распинают, Вадим, на этих ток-шоу российских Андрея Акару, что мне его просто жалко.
Ну, я перестал туда ходить.
Вы перестали ходить?
Конечно,
я вас,
да,
очень есть хорошо понимаю, потому что Андрея просто реально жалко. Он даже похудел. Но он с нами сегодня будет, надеюсь, в более комфортной обстановке. Итак, уважаемые слушатели и зрители, мы сегодня даже и вопросов вам, мы в прямом эфире, но в крайнем случае, может быть, кто-то дозвонится. Но у нас сложно, потому что все телефоны заняты. И мы начнем с того, что почему возникла вот эта вот идея обсудить еще раз эту историю, еще раз попытаться понять, что это было. Потому что Степан Полторак, министр обороны Украины, дал вчера большое интервью моему коллеге Матвею Ганопольскому на украинском канале «Прямой». И «Прямый» он называется по-украински. И он пообещал, что переходы украинских военных судов в Азовское море будут продолжаться. Вот давайте послушаем точную цитату.
Еще раз скажу. То, что касается наших военно-морских сил. Мы, когда будем готовы для проведения следующего перехода, проведения ротации наших подразделений, мы будем осуществлять точно такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. А до этого, я думаю, международное давление на Россию даст возможность им понять, что они не выполняют международные обязательства.
Вот, Вадим, как вы считаете, это давление, которое сейчас международное организации, страны, политики оказывают на Россию, оно даст возможность украинским судам спокойно, военным судам, следовать по тем же маршрутам, по которым они следовали до этого конфликта?
Вы знаете, я думаю, нет. Потому что наша позиция абсолютно алогична, да? Вот, то есть мы сейчас, это как все равно судоходство рядом в зоне там, с сомалийскими пиратами, да? То есть мы сейчас совершенно не договороспособны. Вы начали с того, что вынесли ли стороны из этого какие-то выводы. Фактически нет. Да? Почему? Потому что Украина, она ничего не нарушила. Вот с точки зрения международного права, там, конвенции 82 года, договоров между Украиной и Россией о использовании Азовского моря и Керченского пролива. То есть они действовали совершенно нормально и с точки зрения международного права, с точки зрения российского законодательства, потому что у нас в 4-й части Конституции говорится о том, что международные договора России являются частью нашего правового пространства, и если возникает конфликт между ними, то международные обязательства они имеют приоритет. Поэтому в данном случае неважно, наш Крым, не наш Крым. То есть по конвенции 82 года это транзитный пролив. Соответственно, по договору от апреля 2004 года, подписанный Путиным и Януковичем, и российские, и украинские суда, и торговые, и гражданские, и военные имеют право свободного доступа. Все. То есть тут вопросов-то нет. А, соответственно, Россия поступает так в силу своих причин. И для нас ведь это тоже не урок, да, потому что я не говорю, как мы там действовали, да, я говорю о том, что люди, которые задержали эти украинские суда, которые открыли огонь по военным другой страны, с которой мы не находимся в состоянии войны, которая не выказывает каких-то враждебных намерений, а действовали в соответствии с международным правом, вот, то мы фактически совершили преступление. Это и по российским законам, кто бы что ни говорил, и по международным. Это уголовное преступление. И виноваты здесь как те, кто отдал приказ, так и те, кто исполнил это. Потому что вот тут мы вынуждены, к сожалению, рассматривая ситуацию современной нашей российской истории, мы вынуждены обратиться уже к Нюрнбергу. То есть исполнение приказа, если он преступный, не освобождает от ответственности. Поэтому я сейчас закончу. Да?
Да.
Поэтому мы действуем вот в своем ключе, соответственно, Украина в своем. И говорит о том, что кого-то что-то научило, нет. То есть каждый будет действовать в своем ключе дальше.
Знаете, вот когда я говорила, научил или нет, вопрос-то у меня возникает немножко более конкретный. Вернутся ли обе стороны к ситуации, не то что там 13-го года, там 8-го, к ситуации сентября 2018 года, когда в точно такой же ситуации два военных украинских корабля прошли тем же маршрутом, еще и в сопровождении российского лоцмана. Потому что формальности, которые навязала российская сторона Украине в 2015 году, появилась некая инструкция, согласно которой появился уведомительный порядок судов украинских через Керченский пролив. Эти формальности якобы вот в этой ситуации уже в ноябрьской соблюдены не были, по версии российской стороны. Вот я бы хотела, чтобы мы сегодня все-таки разобрались в сентябрьской истории с параллелью в ноябрьскую, с переходом в ноябрьскую. Что изменилось в ноябре по сравнению с сентябрем, когда все это было вот то же самое, но абсолютно мирно? И для этого мы сейчас в тех двух историях, которые вы услышите, не поймем ничего, кто прав, кто виноват, потому что две стороны говорят совершенно противоположные, абсолютно противоположные вещи. Эти две стороны, мы их назовем, это начальник генерального штаба Украины Муженко и это президент Российской Федерации Путин. Вот я перед тем, как передать слово Юрию Бутусову, предлагаю очень внимательно всем гостям послушать, как они описывают то, что случилось в этом проливе. Итак, слово начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
23 ноября начался плановый переход катеров и кораблей военно-морских сил Украины из постоянного пункта базирования Одесса в пункт базирования Мариуполь. В ходе осуществления планового перехода 24 числа получили сообщение о закрытии зоны прохождения в районе Керченского пролива. Подтверждения закрытия данной зоны через международный центр, который находится в Испании, не было. 25-го около 4 часов старший похода осуществил два запроса на диспетчерский пункт Керчи, что касается прохода и уточнения графика прохода в зоне Керченского моста. Информации не получили, ответа не получили, продолжили движение. В дальнейшем получили сообщение о том, что должны выйти в район ожидания, где будет определен порядок прохода под аркой Крымского моста. От этого самого диспетчерского пункта города Керчи. Около 11 часов 25 ноября получили сообщение о закрытии зоны прохода и уже появилась соответствующая информация Международного центра контроля, которая не соответствовала действительности, потому что в 13.40, 13.50 по киевскому времени или 14.40, 14.50 по московскому времени под аркой Крымского моста прошли один корабль и два противодиверсионных корабля Российской Федерации. Хотя было сообщение о том, что проход невозможен в связи с тем, что сухогруз сел на мель, и, соответственно, нет возможности прохода наших кораблей в Азовское море. До 17 часов мы информацию не получили, и было принято решение о возвращении в постоянный пункт базирования город Одессу. При переходе кораблей из зоны ожидания в пункт постоянного базирования, где-то на расстоянии 13-14 миль от побережья Крыма, в районе 40 километров юго-восточнее Керчи, корабли, которые сопровождались кораблями Российской Федерации, были обстреляны, заблокированы, и к ним было применено оружие. Оружие было применено на поражение, после чего связь с нашими кораблями была прервана, а затем и потеряна.
И был утрачен.
Вот давайте еще раз вдумаемся, Вадим, поправьте меня, если я неправильно трактую. Вот он говорит, что мы за 48 часов, как и раньше, как и в сентябре, предупредили. Но мы, в отличие от той истории, я буду там для себя каждый раз добавлять, в отличие от той истории, которая закончилась благополучно, не получили ответа. Точнее, мы получили ответ, что нельзя, потому что зона закрыта. Не дождавшись положительного ответа, они все-таки пошли, надеясь получить его в дороге. В дороге они этого положительного ответа не получили. Увидели, что несмотря на то, что зона закрыта, российские корабли туда проследовали. Это значит, что их обманули, когда говорили, что нет, нельзя, потому что там проблемы, там кто-то чего-то сел на какую-то мель. Они это увидели, проследовали, видимо, вот в эту зону уже приграничную, пограничных, как это называется, территориальные воды России. И тут началась вся эта история, когда им сказали, что нет, дальше нельзя. И по его словам, они не стали идти на конфликт, они развернулись. И вот тут на них напали. Послушаем Владимира Путина.
Теперь по поводу самого этого инцидента, или точнее провокации. А это точно провокация. Смотрите, ведь в сентябре этого года примерно такой же ордер, такой же караван военных кораблей Украины прошел по Керченскому заливу, под Керченским мостом в Азовское море. Они полностью исполнили договоренности и требования. Сообщили о том, в каком составе идут, кто идет, куда идет. Мы им предоставили лоцмана и спокойно провели их в пункт назначения в Азовском море. Что произошло сейчас? Не отвечали вообще на запросы нашей пограничной службы. Вошли в наши территориальные воды. Обращаю ваше внимание, что вошли в наши территориальные воды, которые таковыми являлись даже до присоединения Крыма к Российской Федерации. То есть в том месте, где эти территориальные воды были всегда, именно как российские территориальные воды. Не отвечая на запросы наших пограничников, начали двигаться прямо к этому мосту. На предложение встать на стоянку не реагировали. На предложение взять лоцмана, даже после нарушения нашей государственной границы, им все равно предложили взять лоцмана. Молчание. Вообще никак не отвечают. А как должны действовать пограничники? Военные суда вторглись в территориальные воды Российской Федерации и не отвечают. Непонятно, что они собираются делать. Как они должны действовать? Если бы они действовали иначе, их всех нужно было бы отдать под суд. Они выполнили свой воинский долг, приказ. Да и, собственно, они выполняли свои законные функции по защите территориальной целостности Российской Федерации.
Ну вот я теперь, это просто вот руками развести, согласитесь, уважаемые зрители и слушатели, это абсолютно две разные истории.
Лена, я вас перебью, да. Но очень кратко, да? Да. Перед тем, как Юрий начал говорить.
Да.
А вот два интервью совершенно четко, 100%, один из них врет.
Конечно.
А вот теперь мы можем разбираться,
а вот
кто.
Теперь мы можем, да, разбираться. Юрий Бутусов, вот, пожалуйста, вы нам помогите. Тут невероятное, абсолютно четкое расхождение версий, двух версий. Начальник Генерального штаба Украины говорит, что мы, во-первых, запросили за 48 часов, нам сказали какую-то нельзя, мы не понимаем, почему. Мы пошли, потому что мы не поняли, почему мы все-таки пошли. Да, действительно, они пошли без разрешения. Это он даже сам признает. Но мы пытались, мы их бомбили какими-то радиограммами, мы в Керченский порт посылали запросы. Нам не отвечали. На нас, в конце концов, напали. Владимир Путин говорит, да мы их с дорогой душой, да мы им звонили, да мы им лоцмана чуть ли не привезли на катере своего. А эти вот негодяи заперлись, ощетинились, вытащили там ружья, и мы уже видим сейчас по нам, вот так вот, если договаривать, стрелять начнут. Но мы, конечно, должны были их разоружать. Юрий, ну вот что вы на все это скажете нам?
Ну, прежде всего, за 5 лет мы в Украине, уже у нас составлены целые такие реестры вранья Путина, и поэтому, когда мы слышим, что Путин что-то сказал об Украине, значит, он открыл рот, значит, соврал. Поэтому и серьезно оценивать слова человека, который, в принципе, ничего за эти годы, ну, просто произнес тонны лжи, в Украине, конечно, никто не собирается. Не нужно слушать, кто что сказал. Надо открывать просто документы, межгосударственные договора и договора международного права, которыми регламентируется пользование Керченским проливом. Есть договор об Азовском море 2003 года, где прямым текстом любой человек, действующий договор, может открыть и увидеть, что море является совместным пользованием Украины и России, и украинские корабли проходят туда без всякого уведомления. Вот. И никакого уведомления в принципе не требуется. Но Украина даже пошла больше того. Она даже вопреки требованиям этого договора все равно обращалась. И оснований для захвата украинских кораблей в международных водах, хочу подчеркнуть, не в водах Керченского пролива, а в международных водах не было совершенно никаких. Это операция, которая не предусмотрена никакими нормативными документами. Поэтому есть международное право, есть право пользования проливами, есть договор об Азовском море. Все это Россия в который раз нарушила. Ну, в общем-то, число нарушенных договоров, какие были, это десятки, сотни. Поэтому Украина их все разрывает, поскольку Россия их выполнять не собирается. И это еще один яркий пример.
Юрий, ну я, конечно, мы очень хорошо понимаем, что действительно все это было не нужно когда-то. Мы знаем, что Россия ввела вот как бы вот явочным уже порядком эту свою инструкцию, требования в 2015 году, чтобы все-таки уведомляли ее. И Украина согласилась, вот она согласилась с этим требованием, но уже чтобы не доводить до какого-то нового, видимо, она конфликта. Но вопрос, де-факто она согласилась. Нет, там ничего такого специально подписано не было, но они это требование выполняли. Вопрос у меня к вам все-таки. Существует ли, ну вот элементарное доказательство того, что украинская сторона, оно не нужное совершенно, этот документ, но этот документ существовал, он был направлен в Керченский порт, вот этот запрос за 48 часов, о котором говорит Муженко, он существовал. Существует ли доказательство того, что они обращались дважды, пока они в море шли в 25 числа?
Знаете, Елена, вопрос заключается вообще не в этих бюрократических вот эти все нюансы, то, что говорит Путин. Эта вся болтовня, она существует для того, чтобы скрыть нападение на украинские корабли, обстрел артиллерии украинских кораблей, ранение трех украинских военнослужащих, что было осуществлено в международных водах, что подтверждает сама Российская Федерация, вот, и подтверждается координатами места, где был осуществлен захват. Так вот, главное в этой ситуации – это пиратство, вооруженное нападение на украинские суда, совершенно ничем не спровоцированное, поскольку украинские суда никаких враждебных действий по отношению к российским не осуществляли. Вот это в этой истории является главным.
Так.
Когда нам рассказывают, что кто-то там куда-то не туда зашел и вопреки же международным договорам чего-то там кому-то не позвонил, это выглядит просто смешно. Какие-то неурядицы, которыми Россия пытается скрыть факт вооруженного нападения на наши суда. Вот это факт. То, что наши моряки в больнице, то, что они захвачены и вывезены в Москву. Вот это факт. Вот это акт агрессии. А, конечно, агрессор будет... Мы еще по истории, как Гитлер с Геббельсом развязывали Вторую мировую войну, провоцировали там нападение в Гляевице и прочие провокации. И, конечно, знаем, что агрессор всегда будет кричать, что это он жертва агрессии. И как раз у нас недавно вот годовщина в ноябре была, как раз нападение Советского Союза на Финляндию. Мы помним, что началось с того, что Советский Союз сделал заявление, что это финны напали, и финская артиллерия обстреляла советских пограничников. Ну, потом история показала, что все это было вранье и провокация. Здесь это абсолютно аналогичный случай. Разговорами про лоцманов Путин хочет избежать, и заметьте, он ничего не сказал. А с какой-то стати, когда кто-то не позвонил лоцману, нужно вести огонь на поражение и, скажем, нападать, проливать кровь украинских моряков, нападать на иностранные корабли. Где это такое происходило когда-то? Пусть такой пример мне покажут в международном праве, вообще в практике мореплавания, когда, например, обстреливали российские корабли или суда, если они куда-то никуда заплыли. Ну, это просто игра слов. Вот и все, для прикрытия агрессии, не более.
Но я, тем не менее, все равно задам этот же вопрос, который я уже задала. Мы все это понимаем, все, что вы сказали. Но, тем не менее, гораздо проще с ними вот, даже на международном уровне разговаривать, если есть там бумажка, радиограмма. Вот это свидетельство того, что они даже эти ненужные требования выполнили. Вот я про это спросила. Тем не менее, проще, согласитесь.
Дело в том, что украинские суда не вошли в Керченский пролив. Они вышли из него. Факта нарушения никакой государственной границы нет. Украинские суда не прошли, ничего не нарушили. Не получив лоцмана, не получив разрешения, они просто повернули и вышли назад в открытое море. И были атакованы в международных водах координаты места, переданы, они зафиксированы радиограммами, есть сообщения в интернете. Вот, это все опубликовано, и можно посмотреть на сайте Генеральной прокуратуры Украины, выложила это все в информацию. Пожалуйста.
Спасибо, Юрий. С нами на связи российский эксперт Владимир Гундаров. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Гундаров.
Гундаров, простите, пожалуйста. Владимир Гундаров с нами на связи. Владимир, вот мы говорим о том, что в ближайшем будущем, накопив силы, как сказал министр обороны Украины, накопив силы, мы будем повторять эти переходы. Вы не думаете, что мы надеемся, что на Россию повлияет как-то международная общественность. Мы будем повторять эти переходы. Вопрос, какие будут соблюдаться там требования одной стороны, второй стороны, не приведут ли эти новые переходы к новым конфликтам? Как вы видите вот эту первичную историю, ноябрьскую, две разных версии? Какой вы доверяете больше, украинской или путинской?
Я доверяю версии, которая закреплена в договоре о использовании Азовского моря и Керченского пролива. В этом договоре российско-украинском написано, что любые суда и военные корабли российского флота и России и Украины могут свободно проходить в Азовское море. Те ограничения, которые сейчас связаны, они связаны с особенностями эксплуатации фарватера под Керченским мостом. То, что произошло, это произошло только благодаря огромному желанию устроить провокацию. Такая провокация, я не понимаю, почему господин Бутусов приводил здесь различные исторические аналогии и параллели, но он, наверное, закончил Львовское политическое училище, поэтому он более пропагандист, чем журналист.
Вот. Но я Мы не будем разговаривать, клеймя друг друга ярлыками сразу. Причем здесь пропагандист? И он журналист, но просто я просила бы без ярлыков, если можно, свою версию излагать. Спасибо.
Я тоже хочу привести историческую параллель. 12 февраля 1988 года американский крейсер и эсминец точно так же нарушили государственную границу Советского Союза, и их вытеснили два наших сторожевых корабля. Произошел навал на оба американских корабля. И из этого не сделали никакой трагедии. Не объявляли ни мобилизацию, ни обвинения в агрессии. Ничего этого не было. Сейчас в Керченском проливе, вернее, даже не на подходе к Керченскому проливу, произошел мелкий инцидент с тремя маленькими суденышками. И на этот инцидент можно было бы не обращать внимания вообще, если бы не огромное желание Киева организовать этот шум.
Можно, ну как вот дальше нам с вами разговаривать? Какой же это мелкий инцидент, когда это стрельба, это раненые, это захваченные, это арест, это суд? Но какой это мелкий инцидент, о чем вы говорите? Как это мелкий инцидент с такими последствиями на самом-то деле?
В украинском написано, что за незаконное пересечение государственной границы Украины группой военнослужащих с оружием, значит, они арестовываются, заключаются в тюрьму, им грозит арест до 8 лет. У нас точно такие же правила.
Вы только что сказали о договорах. Вот вы сами сказали, что мы должны ориентироваться на договоры, согласно которым вообще без всяких уведомлений суда должны ходить в этой зоне. Это только добрая воля Украины заставила ее или позволила ей все-таки соблюдать какие-то формальности. Я бы попросила Владимира, вот у нас из Лондона Владимир Гладышев. Владимир, здравствуйте. По телефону с нами тоже эксперт по морскому праву Владимир Гладышев. Владимир, вы тоже слышали две абсолютно взаимоисключающие версии. Вы слышали Путина, который говорил, что они там вытащили пушки, мы им лоцманам предлагаем, мы их бомбардируем там какими-то радиограммами, идите к нам только с лоцманом, с нашим, а эти не хотят, сопротивляются. И вы слышали версию украинской стороны, что мы просили один раз за 48 часов, как вы нас призываете, мы пошли вам навстречу. Мы второй раз спросили в пути уже, спрашивали вас, можно ли, вы молчали. То есть Путин говорит, что эти молчали, эти говорят, что эти молчали. Вы вообще как все это видите?
Ну, я не совсем не так все это вижу. Есть тем более такая подробная версия, то, что российские пограничники говорили. Там есть интересные подробности, которые не противоречат ни одной из версий, но которые объясняют многое. Вот в той версии, которую российские пограничники, и, кстати, это очень хорошо ложится на канву международно-правовую, только объективную, и интересно потом определить, кто прав, кто виноват. И это не противоречит тому, что украинцы говорят. Вот пограничники говорят, что было сообщено капитанам судов о закрытии в российских водах на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Это, собственно говоря, подтверждается западными источниками, в том числе теми западными, проукраинскими юристами, которые эту ситуацию рассматривали с точки зрения международного права. То есть речь шла не о общем режиме прохода через Керченский пролив и обязательной лоцманской проводки. Ну, лоцманская проводка – это такая вещь, в общем-то, нужная, тем более, что через не через весь Керченский пролив можно ходить. Там есть вот этот вот канал по дну проложенный, который искусственно поддерживается. Можно только по нему ходить, на самом деле, более-менее судам с серьезной осадкой. Поэтому в Босфоре, например, там тоже по свободному мореплаванию.
Да, им сказали, что нельзя. Да, им сказали, что нельзя. А это было 48 часов назад.
Ну, это не совсем так. Им сказали, что закрытый район. Я прошу прощения. Им сказали, что закрытый район. Это другая история. Им сказали, что есть временно закрытый район. А не то, что вообще по проливу нельзя ходить. И вот это никто не отрицает.
Никто не отрицает. Они тоже это сказали.
Что есть временно закрытый район.
48 часов назад.
Определяется, что это такое. Что это такое? Определяется в территориальных водах. Временно закрытый район, в котором говорится, что всем судам туда нельзя заходить, кораблям, военно-морским кораблям, судам.
Да.
А после этого они все равно пошли. По версии российских пограничников, на подходе они расчехлили корабельное орудие. Вот это была самая большая ошибка, видимо, если это произошло, но у меня нет оснований не верить, потому что это как бы это и западные источники подтверждают. Были расчехлены корабельные орудия. И вот это был самый серьезный момент. И это то, почему, как я понимаю, на пресс-конференции 26 ноября, которая была основная пресс-конференция ВМС Украины и МИДа Украины, где выступал Клинкин с подробной позицией, почему международное право, почему Украина права, Клинкин сослался на Конвенцию по морскому праву, сказал, что это является проливом, используемым для международного судоходства. Это не так. Керченский пролив не является проливом, используемым для международного судоходства по конвенции по морскому праву, потому что такие проливы, а это только проливы между двумя частями открытого моря. Если пролив ведет во внутренние воды, даже совместные внутренние воды, как Азовский, он не является проливом, используемым для международного судоходства. Но зачем, в принципе, надо было упоминать? Потому что, на самом деле, украинский МИД, он очень хорошо разбирается в морском праве.
Упомянула бы. Нет, понимаете, давайте так. Это мы просто утонем вот в этом азовском, вот в азовском законодательстве. Потому что не в этом дело. Вы сами сказали, что ситуация абсолютно, вот как сказать, уникальная, единичная. Им сказано было, что в эту минуту эта территория закрыта. Это было 48 часов назад. Ей пора было бы уже открыться. Поэтому они пошли на следующие сутки и два раза спрашивали, можно ли идти или нет. Вы верите в то, что они это запрашивали и молчала российская сторона? Вот вы им верите, что они запрашивали, а российская сторона молчала?
Я верю, что они запрашивали, я верю, что российская сторона молчала, и именно поэтому они не должны были идти, они не должны были расчехлять пушки. После этого, собственно говоря, они были, с точки зрения международного права России, они были нарушителями. Они не должны были идти, если был закрытый район. Когда турки закрывают в Босфоре районы по экологическим причинам, стрельбу устраивают, а российские корабли, несмотря на конвенцию Монтрё, не ходят и пользуются обязательно лоцманской проводкой.
Случай, когда российский корабль, проходя, расчехлил орудие, это было недавно, через Босфор. Было ведь такой случай?
И
это не было снято как провокация, правда?
И турецкие, по-моему, их не арестовали.
Ну,
это,
конечно,
судно,
шли.
Ничего не случилось.
А наши, соответственно, представили как некую проливы. Проваду.
Это разный режим, это совершенно разный пролив.
Хм.
Это разный режим проливов. Есть турецкие проливы, это проливы, используемые для международного судоходства. Но даже и там объявляются закрытые зоны. Почему Климкин говорит, что это пролив международный? Потому что когда корабль идет через международный пролив, Босфор, другие проливы, и расчехляет орудие, это нормальная практика. Это такое бывает. Не только в Босфоре. Российские корабли это делали. Хорошо. В индонезийских проливах.
Владимир, тогда с чьей же стороны провокация? Если одна сторона два дня спрашивает, можно ли пройти, им не отвечают, как бы заманивая ее в ловушку, потому что она, в принципе, не обязана ничего у них спрашивать, понимаете? И когда ей не отвечают...
Сказали же, закрыто, это было 40... район закрыт.
Это было давно. Более это того, было... у них на глазах проследовало два российских военных судна в этот якобы закрытый район.
Ну, район контролируется российскими кораблями.
Если почему он закрыт для украинских, милиции? Если это бытовая ситуация, что если это из-за того, что какая-то там баржа села на мель, почему это для украинских он закрыт, а для российских он открыт? Как это можно вообще объяснить?
Это Россия, территориальные воды России, и Россия имеет право закрывать районы на временной основе. Точка. Все. Если им закрыто, значит, они не имеют права идти и тем более расчехлять орудие.
Так она может всегда вообще закрыть, и все просто. А она может просто взять и закрыть вообще. Вот она закрыла там на 48 часов, а теперь она закроет на 365 суток.
Да, утонула баржа и
да.
Стоит.
Вот, вот утонула баржа и стоит 365 суток. Дальше что?
Российское правительство в 2017 году на основании приказа министра транспорта в течение трех достаточно длительных периодов закрывало все это совсем. Длительных периодов, не 48 часов, длительных периодов, скрывал совсем. Все с этим смирились. Еще раз говорю, что здесь надо смотреть на две вещи. Первое, это не пролив, используемый для международного судоходства. Это пролив с особым двусторонним режимом, на который накладывается односторонний режим российских территориальных вод. В идеале, это я говорил еще, вот мы обсуждали эту тему в передаче Владимира Карамурзы, в идеале, как это должно было происходить? Это должно было стороны садиться и разговаривать. В нынешних условиях стороны не хотят разговаривать, они хотят расчехлять орудия, хотят стрелять друг друга, хотят точить друг друга в суд. Вот стороны вот это хотят.
Да, вот спасибо. Я напомню, что Владимир действительно обсуждал этот конфликт, я видела текст этой передачи в сентябре, когда конфликт-то, в общем, был исчерпан, когда закончилось все благополучно. Мы послушаем сейчас вот Игоря Романенко.
В последней фразе мы подошли как раз-таки к главному. Да. Мы до сих пор вязли в частностях.
Но это важные частности. Я бы хотела их наконец-то понять для себя.
Теперь мы подошли к этой мотивации сторон. Угу. И когда, кстати, если я что-то хочу сделать, да, меня в частности уже не волнует, я иду на пролом. Вот в частности, здесь произошло именно это.
А меня вот, в частности, продолжают волновать, честно сказать. Игорь Александрович Романенко. Игорь, здравствуйте. Генерал-лейтенант запаса, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины 2008-2010 года. По скайпу с нами. Проверяем связь.
Да, я вас слышу.
Здравствуйте,
хорошо.
Здравствуйте.
2006-2010.
Да, 2010.
Мы там на пару лет сократили.
Давайте я вам увеличу по 12-й. Давайте по 12-й год. Вы услышали сейчас все мнения, и вы знаете прекрасно две взаимоисключающие версии. Я все-таки вот маниакально хочу задать вопрос. Существует ли подтверждение у украинской стороны, что вот эти формальности, которые требует российская сторона с 15-го года, даже эти формальности были выполнены? Или такого подтверждения нет, мы должны верить на слово начальнику генштаба, который говорит, что мы запрашивали, потом мы дважды запрашивали в походе, просто поверим, что они запрашивали. Или есть подтверждения, какие-то физические радиограммы, что-то такое?
Смотрите, я хотел бы обратить внимание на следующее. Вот участники нашего обсуждения сегодняшнего слушали ли переговоры пограничников российских с кораблей со своим руководством, когда началась погоня. То есть, а перед этим обратить внимание на следующее, что простояв там 3 часа на якорной стоянке, не входя под этот мост, потому что считали, что мы там собираемся его подорвать, значит, эта группа развернулась и следовала уже в пункт своей постоянной дислокации. И вот когда она следовала в пункт постоянной дислокации, разыгрывали все эти события. Так вот, когда она возвращалась, я хочу обратить внимание, если бы вы послушали переговоры, то капитаны кораблей пограничных, ФСБ, запрашивали, куда гнать, вот дословно вы послушайте, есть же значит, эти записи, куда гнать их. Им говорят, и они задают вопрос, их не пускать в Азовское море и гнать, или наоборот. Им подтверждают, их не пускать вместо постоянной дислокации. Чему они крайне удивились. Вот, что так, ну, люди военные, и начали, собственно, гнать вот эти вот навалы и так далее. Первый момент. Значит, то есть произошло воздействие со стороны российских моряков, в чем участвовало там несколько, там, до десятка на разных этапов кораблей, катеров больших, вы посмотрите, даже на видео это видны, в чем участвовало два самолета Су-30СМ и два вертолета К-52. Причем, опять же, по записи, которые производятся, следующая запись, я хотел обратить внимание, когда летчики как с самолетов, так и с вертолетов докладывают результаты действий по нашим катерам в свой пункт управления. Я вам хочу сказать, что еще с советских времен, и россияне сейчас продолжают это использовать, когда расходуются ракеты после стрельбы, это может в зенитных ракетных комплексах, в которых я, так сказать, служил всю службу, или в авиации, или где-то, это называется карандаши. И летчик Су-30СМ докладывает, что задачу выполнил, расход 2 карандаша, и потом докладывает с вертолета. То есть я хочу обратить внимание, что на возврате, значит, в нейтральных водах международных было воздействие на эти два катера и буксир вот таким вооружением, то есть вооружением пушечным с кораблей ФСБшных, пограничных, и с одного самолета двумя ракетами, и с двух, и с одного вертолета. То есть вот эта совокупность всего, она уже представляет собой акт агрессии, потому что в отличие от того, что происходило на протяжении 4,5 лет, все время говорили, что военнослужащих российских не было никогда и нет до сих пор. На самом деле была масса доказательств, это не только те десантники, общеизвестные, которые меняли, но прямо на машине заезжал майор, начальник РАФ, ну и масса всего остального, которые, так сказать, были. Но это все не учитывается. Здесь впервые был такой прецедент. Это предполагает, значит, открытое воздействие. Причем при этом я хочу обратить внимание, что уже, как мы помним, два судна проходили. Судно, правда, военно-морских сил, уже проходили по этому маршруту, и все как бы прошло, ну, более-менее спокойно с точки зрения воздействия, отсутствия, значит, огневого воздействия. Поэтому мы заводили два катера и один буксир в военно-морскую базу, которую создаем в Азовском море. А что из этого получилось, ну вот все видели сами.
Все видели, конечно. То есть правильно ли я вас понимаю, что даже если бы, хорошо, мы не найдем следов запросов этих украинских, запросов, которые отдавали дань вежливости российской стороне, допустим, все равно это абсолютно неадекватное, вот это вот неадекватное воздействие.
Да. Все эти перипетии того, как должно быть по законам и так далее, значит, видите, мы там не разберемся. Поэтому предлагаю, вот они подошли и стали на якорную стоянку, потому что им сообщили, что их, вот ваши, кто-то там говорил, что нельзя проходить под мостом и так далее. Они там простояли 3 часа, доложили все это, и им дали команду, украинская сторона, возвращаться в базу. И когда они в свою, то есть там под Одессу, и когда они пошли и шли в это время в международных нейтральных водах, произошло вот такое огневое воздействие с самолета, вертолета и с пушечным оружием с катеров. Ну, о чем здесь можно говорить?
Если, вот,
и,
Игорь,
и
вот...
Еще такой ведь, момент, вот, я извиняюсь, еще да. такой момент. Значит, если прослушать опять-таки доклады украинских моряков и капитанов и так далее, значит, они там, россиян это очень раздражало, мягко выражаясь, чтобы мы в эфире, раздражало о том, что они повторяли, мы идем и выполняем задачи по международным законам морским, оружие не применяем. И вот, вот постоянно повторяя, когда уже видели, когда эти навалы были, а навал не только тот один, там же их было множество, они даже передавали друг другу, что значит вот успешное воздействие, хотя в результате этих навалов повредили два катера российские. сами себя, потому что украинские маленькие катера, они там маневрировали. Понимаете? И вот, то есть, вот взять этот участок хотя бы тогда, ну как его можно объяснить?
Ну хорошо, Игорь, я вот все-таки на будущее. Вот пройдет, как сказал ваш министр обороны, пройдет какое-то время, мы, ну, решим, кого мы ротируем, мы усилим, там, наберемся сил, и мы снова пойдем этим же переходом. Вот как украинская сторона пойдет этим переходом? Она снова попытается уведомить, а российская сторона снова закроет. Что будет, как это все будет выглядеть теперь?
Смотрите, я бы таким образом, в общем-то, думаю, что надо было совершать. Набрать, значит, достаточно много корреспондентов. Значит, сделать первое сообщение и связь с порта выхода. Потом по ходу, так сказать, один раз, второй раз идти по международным водам постоянно, подойти. И все это фиксировать с трансляцией прямо вот через спутник на все. Показывая, что и как происходит. Чтобы не было, ну, так сказать, сомнений по поводу того, как это происходит. Может быть так.
Да.
Потому что все остальное... Да даже это, понимаете, уже столько было разных прецедентов, что, ну, это волк и ягненок. По известному русскому, да, то есть уж виноват ты в том, что хочется мне кушать, сказал, там, проглотил
это
и все
понимаем.
На
этом. Вот. Это мы понимаем.
Мы уже не раз сталкивались, поэтому у нас, ну, очень какие-то, вообще крохи какие-то, может быть, доверие, на котором можно построить выполнение международных требований.
Мы это понимаем, но я все равно вот буду настаивать на том, что когда фиксируешь какие-то вещи, как вот вы правильно сказали, под прицелом камеры зафиксировать, что запрос отправлен, и потом на вас нападают, вот это было бы, конечно, все-таки, я понимаю, что он не нужен, но тем не менее это поможет потом при разбирательствах на широкий круг общественности. Вот давайте теперь, уважаемые коллеги, Игорь Романенко и наши уважаемые коллеги, на которые сейчас на связи, и гости в студии, Вадим Лукашевич, давайте послушаем вот эту очень тяжелую запись. Мы послушаем видео допроса украинского моряка. Они все говорят одно и то же. Мы берем только одно видео, и я попрошу сказать вас, какое впечатление на вас это производит, потому что судьба этих моряков – это очень-очень большой сейчас вопрос, очень больной. Мы также дадим вам послушать опрос московских прохожих. Как вы считаете, не отпустить ли их? Но вот давайте мы начнем с этого тяжелого видео признания украинского моряка.
После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Я запросы по установке по УКВ радиостанции игнорировал сознательно. На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие, а также пулеметы ДШК с боекомплектами. Осознавал, что действия группировки кораблей военно-морских сил Украины в Херсонском проливе носят провокационный характер. Я, как должностное лицо, выполнял приказ и планировал осуществить переброску группировки кораблей из порта Одесса в порт Мариуполь.
Ну что скажете, Вадим? Вот они так все говорят одно и то же.
Вы знаете, маршал Блюхер признался, что он фашистский шпион. Это же вопрос, вы понимаете, да? Я не верю таким вот показаниям, которые даются после пребывания, допустим, там, в Лефортовском изоляторе ФСБ или где-то еще. Вот. Вообще это, я вам скажу так, что вот я слушал, да, сначала сказал, а потом все это слушал. Я хочу сказать, что вот все даже примеры, которые приводились, да, был, допустим, навал там на американских эсминцев, да, стукнулись, разошлись. Так у нас, извините, в советское время, во время холодной войны постоянно подлодки друг к другу стукались. Но американский эсминец не был ни обстрелян, ни захвачен, не приведен в российский порт. А попробовали мы тогда обстрелять американский эсминец. То есть такие примеры, они, в общем-то, никуда, соответственно, их не пришьешь. Дальше. Генерал Романенко сказал совершенно правильно. Украинские суда шли назад. И совершенно правильно, когда вот эта запись, она в интернете гуляет, это там, переговоры, там мат на мате, но там можно отфильтровать полезный материал. Когда им сказали, что их надо остановить, блокировать, то человек, который докладывает, говорит, что ну, они уже ушли. Как их блокировать? С какой стороны? На выходе. Он очень удивляется, говорит, ну ладно, мы их, они туда вот сейчас ушли, в открытое море, там 7 узлов, но мы их догоним. И, соответственно, приказ там, что давить и топить всех. То есть это, в общем-то, совершенно разгон. Это абсолютный беспредел. Вот как бы там что ни говорили, да, то есть можно ссылаться на какие-то международные нормативы, на какие-то частности. Надо понимать простую вещь. Мы сейчас запутались в каких-то частностях, что вот каким является, кстати, там, транзитным-нетранзитным Керченский пролив, да? А может быть вообще до пролива мы не дошли, потому что там вот российские территориальные воды, которые, кстати, еще вопрос, кто как признает, вот, они, соответственно, там закрыты, не закрыты. Но главное, вот мотивация. Россия стремится прекратить или крайне затруднить проход через Керченский пролив. Мост здесь в том числе, потому что есть мосты с другими размерами арок, там, высотой, шириной и так далее, и так далее. Вот у нас вот такой мост. Мы сразу отрубили крупнотоннажные суда для прохода через Керченский пролив. Дальше. А после этого мы продолжаем ходить. Да, Украина ссылается на этот транзитный, на конвенцию 82 года, там, на договор 2004 года и так далее. А нас это бесит откровенно. Соответственно, мы принимаем вот этот вот акт о том, что, значит, украинские суда должны проходить с лоцманским сопровождением. Не российские, что интересно, понимаете? То есть для нас фарватер нормальный, все такое прочее, а для них это непроходимо, они без лоцмана никуда. И смотрим, что будет дальше. Украина возьми и исполни это. Нам не нужно урегулировать, как вот будет Украина проходить. Нам нужен эскалация конфликта, эскалация противостояния. Именно поэтому, когда в этот раз они опять пошли по тому же пути, что изменилось?
То есть мы можем с тем же успехом сказать, что это была провокация. Когда вы не даете разрешения, вы провоцируете. Потому что, смотрите, вам разрешение и не требуется. Вы его все равно запрашиваете. И когда вам не дают этого ответа,
естественно... Вы мне дали, я пошел. Нравится, что я хожу. Поэтому, когда я пришел второй раз и запросил, вам нужен конфликт, вам не нужен проход.
Очень нужен, конечно.
Да, поэтому вы говорите, что
нету.
Я не даю. Я жду, потом говорю, ладно.
Мне все равно не нужен. Вы говорите, мне все равно не нужен, и идете.
Нет, конечно. Я говорю, не надо. Я приду в другой раз, и я ухожу. И вот вы говорите тогда охраннику на выходе, останови-ка его там. Вот там мы его сейчас и замочим. Меня вот там ловите, в нейтральных водах, приводите сюда, тычите носом. А потом вот я в силу каких-то причин даю вот такие показания.
Мы сейчас, немножко с вами о разных, вы сказали о конце истории, я сказала о начале истории, когда я запрашиваю вашего разрешения пойти, вообще выйти из своего порта Одесса, и вы мне не даете разрешения, я жду, а потом я выхожу, потому что мне все равно же не нужно ваше разрешение.
Елена, я еще хотел ставить такой пример, там эта баржа, затонула, да, то, что с ней случилось, и пока баржу там не убрать, то вот она, соответственно, там нету судоходства. Я могу привести исторический пример, когда в конце 19 века в заливе Императорская гавань, в бухте, был затоплен фрегат «Паллада». Помните, это роман Гончарова? Чтобы не прошли английские суда. Фрегат «Паллада» там стоит до сих пор.
С нами на связи политолог. Вот мы еще все-таки опрос послушаем. Интересно, как реагируют наши прохожие московские. С нами на связи Андрей Акар. Андрей, здравствуйте. Вы этот конфликт обсуждаете бесконечно, уже в 2 недели вы участвуете в ток-шоу, вы слышите разных экспертов. У вас, вы знаете, что две стороны говорят абсолютно, выдвигают две разные версии, каждая из которых теоретически может быть легко подтверждена документально, но они как-то не подтверждаются. Вы считаете, чью версию наиболее адекватной, наиболее приближенной к ситуации? Украинскую, которая говорит, что... Мы пытались, мы запрашивали, нам не отвечали, нам сначала нас послали подальше. Мы подождали целые сутки, потом мы пошли, мы 2 раза пытались, нам не отвечали. Или российскую, которая говорит, что мы запрашивали, мы их просили, мы к ним обращались, мы им лоцмана предлагали.
48
они,
часов
да.
хватило, чтобы России подтянуть силы. Они, там возникли и вертолеты, да. и самолеты, и военные
они
суда.
Они не отвечали. Вот вы, у вас сложилось представление, чья сторона врет?
Знаете, я полагаю, я считаю наиболее адекватной свою собственную версию. Молодец. Моя собственная версия заключается в том, что и российская пропагандистская версия, и украинская пропагандистская версия, они, конечно же, имеют под собой определенные доказательные факты. Но и в одной, и в другой версии есть представление о том, что есть некая злая воля, которая специально стремилась к тому, чтобы ситуация сложилась именно таким образом, а не другим. Вот в России, вот российская пропагандистская версия заключается в том, что Украина, украинская страна спланировала заранее эту операцию для того, чтобы Порошенко ввел военное положение, чтобы он смог переизбраться, чтобы он мог создать много внешнеполитических проблем для России. Украинская версия официальная заключается в том, что это была российская специальная провокация, которая готовилась для того, чтобы, ну вот, например, украинский катер открыл бы, допустим, огонь какой-то, и это могло бы создать повод для активизации войны на Донбассе. Но моя версия как раз заключается в том, что все-таки это эксцесс исполнителей, и главная конфликтная проблема создалась не из какой-то вот украинской или российской злой воли, а главная конфликтная ситуация создалась на низовом уровне, который не связан ни с Путиным, ни с Порошенко, а который связан с вот теми конкретными людьми, которые в выходной день запрашивали разрешение, а другие давали или не давали. То есть, что это все-таки виноваты стрелочники, но в результате это...
Им же должен... Подождите. Нет, прекратим. Сейчас прекратим уже вот в эфир, потому что у нас остаются минуты, и нам надо еще опрос послушать. Андрей, но стрелочнику должен был дать кто-то указ, приказание не давать разрешение. Мы получили от вас запрос, и мы вам не дадим разрешение. Ему кто-то... Он что, сам решает?
Возможно, так и было. Но нюанс, вот в чем принципиально мое убеждение, исходя из того, что мы знаем на данный момент, что изначально это не была полноценно спланированная операция ни с одной, ни с другой стороны, но ей воспользовались...
Мы вас об этом, я же не спрашивала вас о том, была ли это спланированная операция, я же о другом спрашивала. По факту уже, по развитию событий, на чьей вы стороне. Ладно, посмотрим, что люди говорили.
Как звучала фамилия Медведев, в конце концов.
Где звучала?
Вот, в перехватах, да? И в этом видео, да, то есть вплоть до того, что там чуть ли не президент контролирует ситуацию. Поэтому насчет того, что она была спонтанна, это не так. Удачно все на стрелочку переводить.
Я не к тому, что она не была спонтанна, я к тому, что я Андрея не об этом спрашивала. Вот в чем дело. У нас минута остается. Давайте хоть опрос посмотрим, что прохожие говорили. Нужно ли освободить моряков?
Следует ли освободить украинских моряков?
Безусловно, да, конечно. Но не сторонник политики, как бы телевизор редко смотрю, потому что много нам пыли глаза кидают, и мы не знаем, что на самом деле там происходит. Но, безусловно, да, каждый человек должен быть освобожден и обладать полной правом свободы.
Вы знаете, вообще-то незаконное пересечение государственной границы – это уголовно наказуемое деяние, и исключений здесь не должно быть ни для кого вообще-то. Вот. То есть, поэтому здесь ответ очевиден. Вот, нет, конечно, по закону должны понести ответственность.
За что их освобождать, раз они нарушили? Пусть они отвечают за свои дела. Я думаю, что, безусловно, их освободят, но так ведь тоже нельзя. Что же мы во всем виноваты, всегда и везде? Это несправедливо со стороны украинского не народа, а правителей государства.
Конечно, конечно. Особенно перед Новым годом, конечно. Как разумный акт, да, разумный. Для всех.
Я считаю, что просто нужно быть доброжелательным к людям. Это люди, прежде всего. Вот. А грехи правительства – это грехи правительства.
Но там ведь решает кто-то наверху. По-моему, им видней. Я не очень-то разбираюсь в этом. Жалко, наверное, ребята все-таки. В любом случае освободят, но не сразу.
Кого-то надо освободить, а кого-то нет. Вот. Руководство, которое руководило, надо оставить, а простых исполнителей надо освободить.
Думаю, что нет.
Почему?
Ну, потому что они нарушили нашу границу. Насколько я слышу, насколько я понимаю, все должно быть наказано. Почему им все позволительно, а нам ничего нельзя?
Ну, они заложники ситуации, как бы заложники войн между двух стран. Но я бы их освободил.
Мы знаем о том, что россияне безоговорочно верят российской версии. Безоговорочно они поверили в ЦИОМ же. В ЦИОМ, не знаю, насколько можно верить в ЦИОМу. Но по опросам они верят вот Путину версии, и поэтому это нарушители границы. Ваш прогноз в одну минуту, в одну секунду освободят до Нового года?
Знаете, мне вот, я вот слушал...
Секунду.
Да.
Нет, да или нет? Нет времени.
Освободят.
Освободят. Хорошо, мы будем на этом оптимистическом прогнозе мы заканчиваем. До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.